Иркутск. Кинематографический.
Уважаемые слушатели, вашему вниманию передача «Иркутск кинематографический». И в нашей студии сегодня Мария Филичева, молодой режиссер, студент КГИКа, победитель байкальского питчинга кинопроектов, который прошел буквально несколько недель назад в рамках кинофестиваля «Человек и природа». Здравствуйте.
Все так. Здравствуйте.
Мой первый вопрос. Мария, немножечко расскажите о себе. Сколько вам лет? Иркутянка ли вы?
Мне 25 лет. Я из Иркутской области, из Братского района города Вихоревки. В Иркутск я приехала 7 лет назад. Господи, как давно. Я училась на филологическом факультете в ИГУ. Но изначально, когда я приехала, я пробовала сразу поступать в иркутский филиал ГИКа. Но не получилось у меня. Я переволновалась, потому что мне задали вопрос: «Мария, вот вы уверены вообще? Кем вы видите себя через 10 лет? Почему режиссер?» Я такая: «Действительно, почему? Как? Я и режиссура, это вообще где?» И, в общем, растерялась. И не прошла на бюджет. И вот спустя 2 года я учусь на филологическом, понимаю, что все-таки меня тянет. Пробовала поступить еще раз, было одно бюджетное место, и я чудом прошла на него, поступила.
Я думаю, что многие даже не слышали о такой возможности, что в нашем городе можно учиться в филиале ВГИКа. Расскажите, пожалуйста, какие экзамены вы сдавали, что нужно, чтобы поступить во ВГИК?
Русский, литература, по-моему, все. Остальные экзамены, они внутренние, 3 тура. Первый тур — это творческое испытание, где тебе нужно проявить фантазию.
Подробнее можно? Вот что это?
Да, конечно. Ну, это вообще такая проверка на твои способности. Там было в билете, по-моему, 5 заданий. Первое — это придумать историю и сделать раскадровку, 5 кадров. Второе задание — тебе показывают какую-нибудь картину или фотографию, и тебе нужно, уже основываясь на эту фотографию, придумать опять-таки историю, где эта фотография будет кульминацией или финалом, ну, то есть частью истории значимой. Третье задание – прочитать стих, прозу, вот, и что-то еще такое, я уже плохо помню.
Ну, серьезные экзамены.
Да, да, да.
Вы готовились?
Конечно. Ну, как готовилась? Да, я понимала, что нужно посмотреть хотя бы классику какую-нибудь по верхушкам кинематографа, особенно документального, потому что у нас в филиале только есть режиссеры-документалисты.
То есть вы учитесь на режиссера-документалиста?
Да.
В будущем есть возможность снимать игровые фильмы, или это уже выбранная профессия?
Наш мастер говорит, что плох тот режиссер-документалист, кто не мечтает снять игровое кино. Я с ним не согласна.
Почему?
Ну, вот это как раз-таки его высказывание, оно подтверждает вот эту стереотипную мысль о том, что документальное кино — это такой придаток игрового. То есть все, кто не смог поступить на игровое, они поступают на документальное. И что оно такое не самодостаточное вообще. Я не согласна. На мой взгляд, это не то, что отдельный жанр, это отдельный вид кинематографа, где ты можешь в качестве материала использовать реальность. Это же очень интересно, когда ты можешь снимать реальность и делать из нее потом уже все, что угодно.
Давайте вернемся к питчингу, расскажем нашим слушателям, что это такое.
Угу. Питчинг – это такое мероприятие, где ты можешь презентовать свою идею, свой проект и попросить финансирование. Ну, помимо финансирования, конечно же, ты можешь найти спонсоров других, не только от питчинга, можешь найти товарищей, каких-то там соавторов своих, которые тебе помогут реализовать свою идею. А вообще у нас, по-моему, сценарный питчинг, да? Я не помню. То есть там можно выступить сценаристу буквально только вот со своей задумкой сценария. То есть у него нету даже режиссера, нету никого, кроме него самого.
Да, только задумка. А вы вот да. С каким проектом выступали? Только со сценарием или уже у вас было что-то готово?
У меня проект был уже на стадии съемок, завершился основной съемочный период, летний. В документальном кино сложно говорить про сценарий, потому что мы понимаем, что бы ты там ни придумал, жизнь возьмет свое и даст то, что даст. Вот поэтому у меня была концепция, у меня был пройден вот съемочный период, и я понимала на этапе съемок, что мне нужно ехать еще зимой снимать. И вот как раз финансирования уже не было, и тут я думаю: о, питчинг есть. Можно там презентовать, и, может быть, что-нибудь получится. Ну вот, получилось. Нам дали сертификат на оборудование, на аренду оборудования.
Давайте подробнее расскажем о теме вашего фильма, в котором вы победили.
Интересно, на награждение сказали, что это фильм об экологии души. Мне понравилась формулировка. На самом деле сейчас так сложно, потому что одно дело, когда ты только отснялся, презентуешь свой проект, и у тебя еще такие, ну, мысли достаточно... Ты приближен к идее, а я сейчас вот начала монтировать, и я вхожу в материал и понимаю, что, ну, во многом сейчас приходится заземляться. И я начинаю по-новому понимать, о чем мой фильм.
И о чем он?
Ну, наверное, нужно с каких-то формальностей начать. Кто герой? Фильм об усадьбе Бенчаровых, которая находится на острове Ольхон. Я на острове побывала 2 года назад и почувствовала, что это место, оно как бы тебя испытывает на прочность. Что если ты здесь можешь находиться длительное время, то ты должен найти какую-то внутреннюю опору. То есть это место, которое побуждает к внутренней работе. И я как раз была у Бенчаровых и увидела, познакомилась там со многими людьми. Некоторые были из разных стран, а кто-то из разных городов, кто-то приезжал сюда на сезон, на лето поработать, а кто-то жил уже несколько лет. Я подумала, ничего себе. Вот поэтому мой фильм, он, наверное, в первую очередь о поиске внутренней опоры. Формально получилось это выразить именно благодаря конкретному месту, усадьбе Натальи Никиты, потому что они сами не уроженцы Хужира, Ольхона, они приехали, Наталья из Москвы вообще, Никита Владимирович из Усолья Сибирского, он спортсмен, мастер спорта по настольному теннису, вел такой достаточно активный образ жизни, бывал в разных странах, и вот, как он говорит, оказался на Ольхоне и понял, что здесь он может побыть сам собой. Он очень долго гулял, ходил, и они там познакомились с Натальей и решили остаться там вместе жить. И интересно, что их усадьба — это не туристический бизнес. Это как зарождалась усадьба, что это был дом, их дом, куда они просто пускали гостей. Пускали туристов, иностранцев, которых на Ольхоне никто не понимал их язык, потому что, ну, это поселок Хужир. А вот они знали языки очень много, и к ним просто приходили, а они с радостью давали возможность переночевать, туристы у них что-то оставляли, чем-то помогали, и вот так они отстраивались потихоньку, потом поняли, ну, наверное, раз есть спрос, значит, нужно давать.
А как скоро можно будет уже увидеть ваш фильм?
Вот я надеюсь, что в январе мы доснимем финал, в феврале я должна закончить монтаж, и так как этот фильм делается по гранту, в этом году Министерство культуры выделило в ГИКу московскому несколько грантов на фильмы студентов-дипломников. В число этих фильмов попал мой проект, что вообще удивительно, потому что филиалы редко что-то, ну, такое масштабное получают, потому что просто это тяжело очень на расстоянии как-то координировать, но вот они в этом году решились, и поэтому почти все я делаю за счет гранта, и в том числе на постпродакшн, после монтажа уже, на цветокоррекцию, на покрас, как говорят, на сведение звука я поеду в Москву. Вот февраль-март я буду там. Получается, в апреле фильм будет готов.
Где можно посмотреть обычным людям под подобные фильмы?
Да, я очень надеюсь, что будет показ, в первую очередь в Иркутске, конечно. И, как водится, если фильм получился, то он отправляется на фестивали. И у фестиваля такое требование, чтобы фильм не был выложен в сеть, к сожалению. То есть вот у нас премьера на фестивале, это для них важно. Поэтому, к сожалению, первое время в сети фильма не будет, потому что он как раз такой фестивального характера, с нотками авторства. И поэтому, я думаю, в первую очередь на показе, на очном.
Немножко о киношной кухне можно? Вот сколько по времени будет ваш фильм примерно?
52 минуты.
А сколько съемок, сколько часов съемок потребовалось для того, чтобы 52 минуты фильм получился?
А на самом деле это удивительный для меня новый опыт. Я привыкла снимать фильмы документальным методом наблюдения, потому что тогда ты можешь побыть с героем подольше, он к тебе привыкает и уже ведет себя естественно. Следовательно, это нужно снимать длительное время, возможно, приезжать, уезжать, приезжать, уезжать. Вот. Но условия гранта были таковы, что тебе дается 10 смен, и все. Я думаю, как же так? Вот поэтому этот фильм, он будет удивителен не наблюдением, а именно концепцией. То есть этот фильм я простроила. Я знаю, что там будет срез героев, и вот за счет этого среза какого-то коллективного портрета мы уже набираем драматургию, а не какое-то длительное наблюдение за героем, где у него там свои какие-то проблемы, мы погружаемся внутрь его.
Это какой по счету ваш фильм?
Сложно сказать. Потому что во время учебы мы должны делать раз в год, то есть 2 семестра по фильму.
Начиная с первого курса?
Да. Ну ладно, на первом курсе, наверное, сначала у нас были просто какие-то наблюдения первого семестра, и началось все со второго семестра. Там у нас уже был первый фильм, портрет на 10-15 минут небольшой. Не знаю, наверное, это фильм где-то 5-6, я так считаю, потому что не всегда получаются фильмы. Иногда это, вот, например, на втором курсе я сделала стихотворение, больше так сказать, видеоарт. Мы это определили, что это ближе к видеоарту, потому что хоть это было и наблюдение, вроде бы я снимала реальность, но я смонтировала это так, что ну, это полное субъективное творчество.
А какие фильмы, на какие темы вам самой интересно смотреть?
Ну, тут есть два пути. Либо я хочу расслабиться, полностью улететь куда-то, и тогда мне, конечно, нравится. Притягательные очень зарубежные фильмы, потому что они создают такую романтику жизни. Ну, то есть я говорю о чем-то мейнстримовом, попсовом, девчачьем. Это я недавно себе писала заметку, что вот октябрь, такое настроение, что вспоминается Лермонтов, вспоминается Есенин, пересматривается Тарковский, Шукшин. Потом думаю, ну, в то же время иногда я себя чувствую какой-нибудь там Николь Кидман, которая выбегает утром попить кофе на фоне осенней листвы. Но, наверное, мои глубинные потребности – это все-таки какой-то духовный поиск. Поэтому как бы не было это тоже попсово, но это Тарковский. Вот. Всегда так сложно называть имена, потому что фильмов много, ты посмотрел много, а конкретику очень сложно выделить.
Вы планируете оставаться в Иркутске или все-таки мечтаете уехать в Москву?
Я не мечтаю. Сложный вопрос. Я бы хотела остаться в Иркутске. Но так как я из маленького города, такое ощущение, что столько всего неизведанного еще вокруг. Но я думаю, что благодаря своей профессии у меня в целом есть потенциал хороших длительных командировок в любое место, куда я захочу, где будет там мой герой или повод для фильма.
Учеба в ВГИКе, в филиале, не разочаровала вас?
Нет, не разочаровала. Потому что, как бы сейчас ни говорили, что все есть в открытом доступе, есть интернет, вы можете заниматься самообучением. Без мастеров точно никуда. И в таком большом потоке информации, какой есть сейчас, систематизировать знания и найти какие-то вот опорные вещи, ну, очень сложно. Поэтому вот в нашем филиале также действует система мастеров, как и в московском, в ГИКе. Наш мастер, он моей группы, он из Москвы. И сейчас, по-моему, все действующие мастера, кроме Юлии Сергеевны бывшего, они тоже из Москвы. То есть занятия ведутся онлайн. Но, тем не менее, основную задачу это выполняет. Мы смотрим фильмы, мы делаем свои работы, мы показываем работы, мы как в лаборатории их разбираем, обсуждаем. Мастер показывает свои работы и приезжает два раза в год, раз в семестр. Ну, конечно, иногда не хватает вот такого неформального очного общения, потому что обучение в творческом вузе – это, понятное дело, очень неформальная такая вещь. И она ведь здесь очень сложно учить чему-то конкретному. Да, есть пары, где ты набираешь инструментарий. Там есть какая-то конкретика. Но вот мастерство, например, оно ведь касается таких очень личных вещей. Ты ведь творишь о том, к чему душа лежит. Ты раскрываешься, ты доверяешься. И поэтому, когда приезжает мастер, мы всегда немножко саботируем пары, так называемые. Мы едем куда-нибудь в кафе, мы стараемся выходить на мероприятия, чтобы был повод поговорить просто как есть, без рамок. Также у нас есть ряд очень хороших преподавателей, они тоже из Москвы. Тоже пары ведутся онлайн, но я не вижу в этом никаких проблем. В Иркутске для меня все держится на преподавателе Татьяне Николаевне Шеметовой. Она ведет ряд предметов от теории практики монтажа, драматургии до культурологии. И вот за счет этого она дает такой пласт культурных знаний, но и каких-то практических таких, и все переплетается. Да, все круто в филиале. Просто, как и в любом, наверное, другом вузе сейчас, есть много каких-то базовых таких пар, предметов, которые тебе, ну, ты чувствуешь, что они тебе не нужны. Это нормально.
Или думаешь, что пока не нужны.
Да нет, я думаю. Ну, то есть иногда вот этот академизм, который не очень адаптирован к современному времени, и что люди, они же все равно меняются, студенты меняются. А в образовании что-то остается настолько незыблемым, что просто уже душит. Но это нормально.
Вы, режиссеры молодые, между собой общаетесь? Делитесь идеями, делитесь...
Да, конечно. Особенно вот в регионах не хватает среды зачастую. И если ты остаешься один на один с собой, ты просто, какая бы у тебя ни была идея, как бы ты ни горел, ты начинаешь вязнуть. ты немножко теряешься и не понимаешь, зачем это вообще нужно. Поэтому мы не только общаемся, но есть в этом не только потребность, но прям острая нужда, наверное.
Команда из скольки человек делает ваш фильм? Вы режиссер, оператор?
Оператор иркутский Антон Сотников, потрясающий человек. Мы с ним познакомились в кинофонде, где я сейчас работаю. Вот он там оператор уже давно. Мы с ним сделали первый мой сюжет. Я поняла, что я до этого никогда не работала с оператором, потому что у нас просто нет такого факультета. И получается, от безысходности ты начинаешь снимать сам. Но я считаю, что это и хорошо для режиссера-документалиста, потому что зачастую некоторые вещи можно просто спугнуть. И к тому же, когда ты сам снимаешь, ты начинаешь чувствовать не просто мыслями там. Вот я режиссер, я считаю, что должно быть так и так. Словами, не как литература. Ты начинаешь чувствовать изображение. Поэтому это опыт очень хороший. Ну вот, я никогда не снимала с оператором, потому что за 4 года обучения у меня этим как-то вот выработался свой стиль. Я знала, что я вот так могу, и так никто не сможет. Но оказалось, что если человек тебя понимает, он с тобой на одной волне, и как Антон безумно талантливый, то он сделает так, как тебе нужно, и даже лучше.
Здорово.
Да, еще в команде, вот вы спросили, помимо оператора у нас еще есть звукорежиссер Дима Климов, он тоже местный, тоже выпускник ВГИКа. Мы с ним познакомились буквально перед съемками, я ему предложила, он говорит, давай, и мы тоже сработались. Оказалось, что это тоже человек нужного идейного поля. И вот он сейчас даже будет делать саунд-дизайн, то есть он, помимо того, что пишет звук, он умеет хорошо с ними работать. Я не знаю, как это называется, у него есть какие-то специальные машинки, которые, как он говорит, умеют расщеплять звук на атомы. Вот. И мы решили, что к этому фильму, так как там присутствует мистическая атмосфера, нужно работать не с музыкой скорее, которой там и так много, ведь в усадьбе проводятся музыкальные вечера, а нужно работать со звуками. Поэтому вот Дима выполняет двойную функцию в нашей команде. Ну, также есть линейный режиссер, девушка Анна Шаржанова. Она студентка 4-го, по-моему, курса у нас во ВГИКе. Тоже стала частью команды. Роль линейного продюсера – это непосредственно на месте перед съемками решать какие-то такие административные вопросы, например, где мы будем жить, чем мы будем питаться, там, подписать согласие о том, что человек согласен быть в кадре. А генеральным директором картины стала как раз-таки девушка из Москвы, ну, она работница московского ВГИКа. Она координирует меня по гранту и отвечает вообще за результат.
Ну, очень интересно будет посмотреть фильм, не терпится уже. Я желаю вам успеха всей вашей команде. Спасибо за интересную беседу.
Спасибо вам большое.
Уважаемые слушатели, в гостях сегодня у нас была Мария Филичева, режиссер, студентка ВГИКа и победительница Байкальского печенга. Мы обязательно будем анонсировать выход фильма и пригласим вас на просмотр.
Иркутск кинематографический.
Каким святым сказать спасибо за Байкал, что здесь живу и здесь родился, и ничего на свете краше не видал. Когда идешь на теплоходе по этой глади родниковой синевы, как откровения приходят и приходят простые мысли, а зачем здесь я и вы? А за горами, где-то там, бушуют страсти, и мы вольемся в них, конечно, но пока. Меня укачивает сказочное счастье, большая чаша голубого родника — коротком веке познать, попробовать, прочувствовать, понять, какая сила заставляет человека весь мир планеты изменять и подчинять. Мы все рабы судьбы затеи, лишь убивая, понимаем этот мир. Когда погаснет день на западе аллея, а на востоке замерцает Альтаир, и я подвластен, ну, конечно, я подвластен своим заботам и печалям, но пока меня укачивает сказочное счастье, большая чаша голубого родника. Сливаясь здесь со всей природой, как остров вдруг поймешь, что мир вокруг живой. Зачем вторгаемся сюда, потом уходим? Какой сумеем след оставить за кормой? А теплоход Байкал-отёска на половинке режет зеркало свинца. Вот если б нам давалось право так же просто нарисовать свои маршруты до конца. Минуют радость, невзгоды и ненастье, все в мире кончится когда-то, но пока. Меня укачивает сказочное счастье, большая чаша голубого родника.